Рита Преображенская. Шел синий снег. Пролог. Великий магистр Альви, верховный маг Лиркании и земель, что раскинулись вокруг, уже много лет вел жизнь затворника. Несмотря на все предпосылки для счастливой и сытой бытности при дворе, он выбрал уединение и аскезу. И все это ради исполнения одного единственного желания. Долгие годы Альви вел поиски. Все его помыслы сузились до узкого коридора единственной цели — отыскать ту, что когда-то давно, в дни расследования мрачного дела о морах, спасла ему жизнь. Так было нужно, чтобы навсегда искоренить зло, с которым была связана история моровых земель и их хозяев. Некрополь, где проводились темные ритуалы, превратился в пыль, быстро развеянную по округе. Воспоминания о кровавых и жутких событиях, виновниками которых были наперстники смерти, существа, похожие на людей, но наделенные мощнейшей темной магией их покровительницы. Все мысли об этом были благоразумно стерты из памяти местных жителей. Альви сам отдал такой приказ, но в его личных воспоминаниях по-прежнему царил образ хрупкой девушки, одетой в глухое черное платье. Альви будто снова видел ее бледное тонкое лицо, полное какой-то неземной, мученической печали, неестественно алые губы и синий огонь в глазах. Наконец, великий магистр решил не лгать себе. Эта юная наперстница смерти навсегда изменила его жизнь, будто приворожив его. Альви, пытаясь объяснить себе такое развитие событий, видел в этом воздействие темной магии, остатками которой по-прежнему была пропитана окраина Лиркании, несмотря на все усилия магов Ордена Светлейшего по зачистке территории. А как еще можно было объяснить тот факт, что девица, не слывшая первой красавицей, так заморочила голову совсем не рядовому мужчине, способному противиться воздействию чужой магии? Впрочем, наперстница смерти, похоже, относилась к тому ускользающему типу личностей, которые остаются в душе навсегда и периодически напоминают о себе, словно старые раны. Нет, это была не любовь, а какая-то странная привязанность, как если бы в сердце вонзили железный крюк на длинной цепи, которая, периодически натягиваясь, давала о себе знать приступами жгучей боли. В надежде излечиться и найти хоть какую-то подсказку о том, куда могла исчезнуть загадочная персона, притягивающая его внимание, Альви поселился в обветшавшем после исчезновения хозяев Медресвилля замке на высоком холме, по-прежнему исполненном мрачной красоты. Во времена дела о морах этот архитектурный шедевр стал печально известен как цитадель наперстников смерти и пристанище демонов первого лика, пришедших из мира их богини, именуемой Черной Княгиней. Здесь, среди остатков былой роскоши и величия, Альви пытался найти какие-нибудь зацепки, которые могли бы привести его к предмету поиска или хотя бы установить связь с его мучительной мечтой. В этот вечер верховный магистр Ордена Светлейшего стоял у окна той самой башни, где хозяин Медресвилля подвергал его пыткам. Шрамы от ритуального кинжала навсегда оставили отметины на теле Альви в виде замысловатых узоров, покрывавших теперь кожу причудливым орнаментом. Никакие заклинания и снадобья светлых не смогли вывести этот символ силы Черной Княгини. В башне великий магистр даже ощущал элементы боли, воспоминания которой тоже бередили память. У его ног, как и много лет назад, в миг спасения улеглась серая кошка, которую Альви назвал Гадьерной, в честь хозяйки замка. Это был фамильяр той, кого он искал. Обычно фамильяры следовали за своим создателем, но наперстница смерти почему-то оставила преданную ей сущность на произвол судьбы. Впрочем, она совершила дерзкий побег от своего наставника Медереса. Значит, ей было не до фамильяров. Самой бы ноги унести. Серая кошка Гадьерна была единственной нитью, связывающей Альви с ее хозяйкой. Великий магистр знал, что обычные методы поиска здесь не сработают. Да и большинство необычных, которые он уже испробовал, тоже. Ведь он имел дело не просто с могущественным некромантом. Хозяйка серой кошки была частью самой смерти, доверенным лицом и карающей дланью своего божества. И чтобы найти ту, что когда-то носила имя Годьерна, Альве требовалось скользить на грани, где свет и тьма переплетаются в единое целое. Непростительный риск для Светлого, равнозначный отступлению от части постулатов веры.
«Что там у тебя?»
— спросил великий магистр, когда кошка, надолго отлучившись куда-то, притащила в зубах клочок бумаги, видимо, вывалившийся из какой-то книги, с которой ей вздумалось поиграть. Альви отобрал трофей, слегка разжав кошачьи зубы. Страница содержала упоминание о древней технике «Эхо душ». Эта техника позволяла не просто отслеживать магические следы, но и чувствовать отголоски эмоций и очертания окружения. Как это сразу не пришло ему в голову? Ведь он уже читал об этом, когда владыка Медерес позволил Альве бродить по этому замку, принимая молодого мага за художника. В основе техники «Эхо душ» лежала связь ведьмы с фамильяром, существом, сотканным из ее собственной сущности. Чтобы вызвать это эхо, фамильяру необходимо было причинить страдания. Лишь в момент боли, когда его связь с хозяйкой обостряется до предела, фамильяр издавал зов, который разносится сквозь ткань миров и, достигнув души хозяйки, отражается от нее. Эта отраженная волна, если она правильно поймана, может показать не только местонахождение объекта. Правда, образы будут неясными, искаженными. Их надо будет верно истолковать. Ведущий поиски должен был готов приблизиться к грани смерти, усмиряя дыхание и замедляя сердцебиение до едва уловимого ритма. Это не просто медитация. Это искусство балансирования на лезвии бытия, где грань между жизнью и небытием становится тонкой, как паутина. В миг, когда отголосок чужой души, пробивающийся сквозь завесу реальности, достигнет его, Альви собирался использовать Око Светлейшего. Артефакт, способный в том числе помогать своему хозяину прозревать сквозь иллюзии. С его помощью можно разглядеть не просто образы, а отпечатки мира, в котором скрывается искомая ведьма. Ее окружение, ее убежище. Перед тем, как ступить на эту скользкую тропу, магистр взял кошку на руки и посмотрел ей в глаза. «Прости», — прошептал он. Кошка доверчиво уткнулась мохнатым лбом ему в грудь, и от этого жеста доверия и привязанности у Альви болезненно сжалось сердце. «Боль будет недолгой», — виновато пообещал он. «А потом исчезнет, и ты полакомишься колбасой». Затем, следуя древнему ритуалу, Альви сконцентрировал вспышку белого пламени духа внутри, будто опаляющего его сердце, и мысленно обратился к своему богу. «Светлейший, я знаю, что эта техника требует погружения в тень, но моя цель — свет. Я ищу эту женщину, чтобы остановить зло, которое она несет. Дай мне сил пройти этот путь, не потеряв себя». Вскоре замок огласился жалобным мяуканьем кошки, а все миры — истошным криком ее души, будто приоткрывающим завесу тайны для Альви. Он, закрыв глаза и укрепив на лбу кристалл Ока Светлейшего, сидел на полу, отпуская свой дух в дальнее путешествие. С каждым мгновением магистр приближался к черте, за которой простирались черные луга. Страна смерти, где реальность искажалась, а тени обретали плоть, прорастая черными цветами отнятых жизней. Воздух становился тяжелее, пропитанный запахом тлена и страха. Альви тянула туда неодолимой силой, но он пока мог сопротивляться этому стремлению. Эхо души фамильяра становилось громче, обретая форму. Альви знал, что оно достигло хозяйки, и теперь несло в себе образы мира, в котором скрывалась наперсница. Они начинали проступать сквозь туман, но вместе с этим приходило и ощущение чужого мрачного присутствия. Черная княгиня почувствовала давно обещанную ей жертву, когда-то вырвавшуюся из пут Медераса раньше, чем она успела вкусить силу Светлейшего, мерцающую в молодом маге, как огонь в сосуде. Сейчас ее всепроникающий взгляд искал Альви в переплетении миров. Ее присутствие ощущалось, как холодный сквозняк, пробирающий до костей, даже сквозь плотную ткань слоев энергетической защиты. И магистр знал, что следующий его шаг к цели может стать для него последним. Но продолжал поиски, будто его вело уже нечто большее, чем желание докопаться до истины или долг великого магистра. Мир, нарисованный эхом душ, еще секунду назад казавшийся лишь бледным отражением реальности, теперь пульсировал, наполняясь зловещими оттенками и действующими лицами, чьи судьбы навсегда были связаны с наперсницей смерти так же крепко, как и судьба самого Альви. Глава первая. Снежная тюрьма. Руаледа Светлоликая, принцесса Тамейрана, единственная законная дочь короля Даниса, отложила пяльцы и посмотрела в окно. Ее единственный соперник, Мороз, нагрянувший вместе с холодными ветрами зимы, вышивал узоры на инистых покрывалах, а потом развешивал их на окна, будто чтобы потягаться в искусстве сотворения завораживающей красоты с хрупкой девушкой, в чьей тонкой изящной руке на миг замерла игла. Хороши узоры Мороза. Таких идеальных линий, таких затейливых изгибов и сложных орнаментов никогда не создать смертным. Но они были холодны и мертвы. А тот узор, что вышивала Руаледа, буквально лучился теплом. Все свои чувства вложила в него юная принцесса. И вот холст из мертвого полотна уж готов был превратиться в живой образ юноши со светлыми волосами и выразительными глазами, зелеными, как кристаллы на дальних приисках. Оставалось только сделать несколько нежных стежков. Но...
«Его Величество, идут сюда!»
Послышался за дверью сдавленный от волнения девичий голос, а затем его сменили легкие, удалявшиеся шаги и отчаянный шорох юбок. Голос принадлежал Ните. Так звали верную служанку принцессы, шуструю рыжую девицу на выданье, которой Руаледа доверяла все свои тайны. Сейчас, когда ее госпожа находилась в заточении, Нита стала глазами и ушами принцессы в Снежном дворце, зимней резиденции королей Тамейрана. Услышав это предупреждение, Руаледа быстро спрятала свое рукоделие в сундучок, где хранились пестрые ленты и нитки, и, держа спину неестественно прямо, замерла у окна, не забыв раскрыть книгу светлых богов, будто для того, чтобы молиться. Вскоре за мощной дверью покоев ее высочества раздались тяжелые шаги, громкий шелест сшитых драгоценными камнями одежд и скрип сапог. А затем в замке зашуршал ключ.
«Дочь моя!» — прогремел, как гром, бас короля Даниса. «Готова ль ты?»
Владыка Тамейрана, заметно прихрамывая на правую ногу, поврежденную в битве с заморскими чудищами, поселившимися с недавних пор в лесах королевства, и, опираясь на посох, тяжелой поступью вошел в девичью светлицу, на время ставшую темницей для принцессы. Тому, кто не видел короля, а мог только слышать, как тот ступает по деревянному полу, непременно показалось бы, что это идет каменный великан. Так жутко и жалобно скрипели доски, прогибаясь под тяжестью его веса. Король был грузен, словно огромный бурдюк с вином, и от постоянных болей в ноге вечно пребывал в отвратительном настроении. В кулуарах поговаривали, что Руаледа совсем не похожа на отца. Гибкая, стройная, невысокая, светлоглазая блондинка. Она была копией своей матери-королевы. Умершей прошлой зимой, по официальной версии от козней темных сил, а по утверждению злых языков, от руки своего венценосного мужа, в порыве ревности давшего волю ярости. И то, и другое было отчасти верно. Руаледа давно стала замечать, что его величество сам не свой, но не могла понять, отчего с отцом стали происходить такие пугающие перемены. Прав у принцессы было значительно меньше, чем у любых особ мужского пола. Как говорил Данис, женщины нужны, чтобы согревать постель и заключать выгодные браки. Это правило распространялось на всех, от сельской простушки до принцессы.
«Я не закончила молитву, Ваше Величество», смиренно потупив взгляд, сказала принцесса.
Ее рука нервно теребила страницы, а взгляд переходил с одного представителя свиты короля к другому. Нет, эти свирепые вояки, соратники ее отца,
ни за что не станут помогать ей. Что же делать?
«И хорошо»,
— прогремел король, заставив всех вздрогнуть.
«Ну, хорошо же».
Развязно обратился он к свите.
«Нечего попусту сотрясать воздух и глаза портить. Я бы вообще не учил баб читать. На что им столь ненужное умение?»
Послышался громкий мужской смех, похожий на конское ржание, быстро прекратившийся после удара королевского посоха об пол.
«Пойдем, дочь моя, ты сообщишь послам о своем решении», —
провозгласил в наступившей тишине Данис. «О вашем решении, отец», — с горечью прошептала Руаледа, сделав ударение на слове «вашем». На днях посол соседнего царства Атман принес вести, навсегда омрачившие жизнь принцессы. Царь Атмана предлагал заключить династический брак с его наследником, царевичем Люцианом. Отец Руаледы одобрил эту идею, как обычно, не считаясь ни с чьим мнением, кроме своего. Конечно, с политической точки зрения трудно было найти более выгодную партию. Брак Руаледы и Люциана представлял собой отнюдь не союз двух сердец, а союз двух государств, одно из которых славилось сильной армией, другое – богатой казной. Оба старались таким образом усилить свои позиции. Данис, так и не дождавшись сына-наследника от законной супруги, раздавал своих дочерей, которых в изобилии производили его наложницы, направо и налево, словно безделушки, заключая выгодные союзы то с разбойниками, то с чародеями, то с дикарями из дальних пределов, то еще невесть с кем. Руаледе в этом плане повезло больше. Она была принцессой крови, законной наследницей, поэтому ее Данис собирался продать значительно дороже, чем всех прочих, отклонив многие предложения мелких правящих домов. Руаледа и Люциан не раз виделись на приемах и турнирах, но неуклюжий, долговязый и нервный царевич, моментально влюбившийся в принцессу, не тронул ее сердце, потому что оно уже было занято другим. Тем, чей портрет она с такой любовью вышивала в этот снежный вечер. Малиарна, принца Эмилина, она увидела впервые на турнире трех королевств, проводимом ежегодно в честь прихода весны. И с тех пор мысли о нем не оставляли ее ни на миг. Их встречи были короткие и горячи, и сначала ограничивались лишь пылкими взглядами, брошенными украдкой. Но иногда и одного взгляда достаточно, чтобы показать свои чувства.
«Это только ваше решение»,
— с горечью повторила Руаледа.
«Да»,
— недовольно изогнув бровь, прорычал король.
«Мое решение, которое ты, как послушная дочь, пекущаяся о благе Тамирана и о чести своей семьи больше, чем о своих глупых стремлениях, должна поддержать». «Ну?»
— крикнул король, заметив, что дочь не двинулась с места.
«Такая же своенравная, как и ее мать»,
— брезгливо подумал он, смирив тяжелым, недовольным взглядом изящную фигуру девушки. После чего выражение лица Даниса несколько смягчилось. Его всегда умиляли волнующие женственные формы. Если бы Руаледа не была законной дочерью короля, его вполне могло бы потянуть на подвиги. «Мне нужно сменить наряд, государь», — сказала Руаледа, цепляясь за последнюю возможность оттянуть время. «Мы же не хотим показать послам Атмана, насколько плохи дела в Тамиране». Дела в королевстве действительно шли из рук вон плохо. Причиной тому были слишком холодные зимы и несколько лет засухи. Да и войны тоже уносили много средств. Данис развернулся и, хромая, пошел к выходу. Пока дочь наряжается, чтобы в перспективе выполнить единственное, на что годятся женщины, можно было принять придворного чародея, который сегодня с самого утра просил об аудиенции. В конце концов, бежать принцессе было некуда. Ни одного селения вокруг на несколько полетов стрелы. Снежная пустыня — лучшая клетка. Король недаром увез дочь подальше от центральных областей с их соблазнами и туманящими мысли вредными идеями. Придворный чародей ждал его величества в комнате для тайных переговоров, куда и направился Дани сразу же после беседы с дочерью. Вход в комнату был потайным и открывался с помощью печатки, украшавший безымянный палец короля.